Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней передаче протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией, что в средних садовников, продолжает размышлять о божественной литургии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Владимир, я рада вас приветствовать в обновленном храме. Мы давно здесь не были. Наши многие программы мы снимали в Архангельском, в не менее замечательном храме в честь трех святителей с бесподобной совершенно мозаикой. А здесь мы в таком в древнем храме, в московском, очень известном и храмом, и колокольней, да, не менее замечательной. Но мы когда были, в последний раз росписи не было. Росписи только просматривали, здесь стояли леса, сегодня лесов нет, но есть замечательные росписи. Первый вопрос, не относящийся к нашей программе, но он сам собой напрашивается. Отец Владимир, вы довольны росписями? Кто, может быть, делал эти росписи? Может быть, вы немножко скажете об этом? И что будет дальше в таком в древнем, очень известном храме Москвы?
Конечно, я удовлетворен росписями. Безусловно, это не Андрей Рублев, не Даниил Черный, не те известные иконописцы, не Дионисий, которые расписывали храмы, но, тем не менее, в духе тех росписей, которые начинал расписывать Владимир Комаровский, граф. Он был самым таким выдающимся художником станковой живописи, церковной живописи. Ну, я его, может быть, не по праву, но, тем не менее, называю для себя, внутри себя, Андреем Рублевым 20 века. Он был тоже расстрелян, и я думаю, что в ближайшее будущее мы подадим документы на синодальную комиссию о причислении графа Комаровского к лику святых.
В Бутове, по всей видимости. В Бутове, да?
Да. Да, эти росписи продолжались расписывать примерно в течение года. А главное, безусловно, роспись – это центральная роспись на куполе храма.
Да.
«А тебе радуется». Это расписано рукою графа Комаровского, поновлена, реставрирована. Храм претерпел очень много всяких несчастий, нестроений. Сюда во время войны бомба залетала, и здесь было и общежитие, и лаборатория по испытанию сверх каких-то мощных электрических станков. И когда мы вошли в этот храм, я не могу сказать, что разруха была. Мы были на площади храма и удивлялись тому, что от храма, от полов ничего не сохранилось. Земля была, храм был перекроен на какие-то кабинеты разные и так далее, и так далее.
Но сохранились постепенно... кадры, даже есть кадры от этой разрухи.
Да.
Я их как-то видела, кстати, по Союзу. Да,
да. И вот постепенно, конечно, милостью Божией, не иначе как, вот храм пришел в такое удовлетворительное состояние силами многих людей, жертвователей, и силы и молитвами тех художников, архитекторов, которые потрудились над этим храмом. Проблем было очень много. Очень много. Вот. Ну, а сейчас мы думаем, вот не случайно один из священников, я часто повторяю это, конца XIX века, сказал, что храм сам себя строит. И у нас, я, во-первых, не умею просить деньги ни у кого, даже у людей состоятельных. Для меня это нож острый, это наступить себе на горло. А вот каким-то образом все так вот удивительным образом складывается. Ну вот этот храм на пожертвование, вернее, вот эти росписи. То мощение, которое, гранитное мощение вокруг храма, двора нашего, это за счет тоже благотворительная организация, которая сама взяла на себя эти труды и замостила весь наш двор гранитными плитами. Подсветка храма тоже за счет организации, которая осуществляла эту художественную подсветку. Сейчас она изумительна. Очень красиво все смотрится. И вот трапезные храмы тоже она будет расписана центральными мастерскими художественными. И тоже за счет благотворителей, мне отчасти известных, но во всяком случае для нас это обойдется бесплатно, для храма. Угу. А росписи здесь, площади для росписи большие, это было, очень стоило бы дорого. Байпасы, которые просто уродовали наш двор, убрали тоже за счет города, ну и так далее, и так далее. Вот каким-то образом чудесным вот так вот все происходит. Конечно, сейчас, я повторяю, Рублевых нет, Черных и Дионисиев нет, но, тем не менее, в общем, я вполне удовлетворен этими росписями. Они в стиле графа Владимира Комаровского.
Да,
конечно,
да, да.
Конечно, роспись графа Владимира Комаровского, безусловно, одна из самых таких значительных, глубоких и несущих в себе некую внутреннюю какую-то мощную духовность. Вот беда сейчас заключается в том, что много замечательных художников, иконописцев есть на нашей земле русской, и в Москве можно найти их достаточно легко. Ну, то, что они дорогие, этого вопроса я не касаюсь. А то, что эти образы, они бывают очень красивыми, безусловно, эстетически очень красивыми, а внутренние как бы энергетики в этих образах нет. Вот когда мы строили храм в Архангельском, где тоже часто проходят наши съемки, да?
Замечательный храм,
да,
замечательный.
Вот мозаика. Да, вот когда мне предложили некие художники расписать тот храм, я говорю, ну предоставьте мне эскизный проект росписи. И когда я увидел, я понял, что, может быть, есть более значительные художники, чем эта бригада. Они, кстати, очень хорошие храмы реставрировали, храмы расписывали. И достаточно известная группа. Вот. Но я понял, что за этой красотой мертвечина, просто мертвец, вот такая, ну, красиво, но то, что не несет в себе ничего. Я очень переживал, и приехала одна моя духовная дочь с Кипра, она вышла замуж за киприота, искусствовед, она говорит, батюшка, не переживайте, я вас познакомлю с одним художником, с которым я недавно познакомилась, с мозаичистом, он вам наверняка понравится. Ну, и самое интересное то, что он в 10 минутах, его мастерская от нас, от нашего...
Карнаухов.
Да, да, на Пятницкой улице. И когда я пришел в его мастерскую, я в буквальном смысле обомлел. Я понял, что именно тот художник должен украсить мозаиками тот храм. И он в изумительном совершенно... Это шедевр такого мирового уровня получился.
Это правда.
Храм, да, и мозаики,
да,
которыми он
украсил
наш храм.
Мозаика великолепная.
Да. Но здесь не мирового уровня.
Ну достойно, батюшка, достойно.
Да, качественный уровень, да, да. Да. Вот. Но будем стремиться...
Мне нравится и приглушенность тонов,
да.
И чувствуется внутренняя молитва автора, чувствуется.
Да.
Как вы говорите, мертвечины нет.
Да, ну и главное, здесь ведь совершается божественная литургия.
Да.
Вот тот же художник украсил мозаикой наш пол, и бордюрчики устроил, и вот этот круг, который удивляет очень многих, и завораживает, да. завораживает. Этот круг украшенный.
Круг вечности. Мозаикой,
да.
Круг вечной жизни.
Да.
Батюшка, ну что ж, я вас сердечно поздравляю с тем, что действительно продвигается, и мы снимали фильм об этом храме, и помним эти старые кадры, помним, что было, и помним, что это действительно старинный храм, что называется намоленный храм, великокняжеский, затем царский, здесь жили великокняжеские царские садовники, здесь бывали наши русские цари, так что, конечно, этот храм достоин того, чтобы быть полностью восстановленным. Это украшение Москвы. Это украшение Москвы. Спасибо вам, батюшка, большое за такую вашу подвижническую деятельность. Ну и то, что вы не забываете телеканал «Союз», наших зрителей, и которые ждут продолжения разговора о божественной литургии.
Да, который совершается также в этом храме.
Да, безусловно.
Каждый день мы служим здесь божественную литургию вместе с утренней. Ну, как мне помнится, и вы мне напомнили, Любовь Сергеевна, то, что мы закончили предыдущую нашу с вами беседу возгласом «Святая святым». «Святая святым», то есть святые дары, тело и кровь Господня, они преподаются святым людям, очищенным от греха. Ну, я, кажется, в прошлый в нашей беседе я упоминал, что как мы можем быть святыми. Любая святость человеческая, она является как бы грязным рубищем в очах Господа. Но, тем не менее, вот эта святость, она может быть в нас, пускай она на короткое время в нас живет, но, тем не менее, она есть и может быть в нашей душе тогда, когда мы исповедовали священнику откровенно во всех тех грехах и страстях, которыми мы обременены, и получили разрешительную молитву. Причем ведь я хочу еще раз акцентировать на том, что не священник не своей властью прощает и разрешает грехи, а он читает молитву властью его, то есть Господа, данную мне свыше, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. То есть сам Господь через священника прощает и разрешает от грехов. И каждая душа человеческая после исповеди, она ощущает некую легкость, освобождение от тех грехов, которые как гири какие-то, да, до исповеди висят на нашей душе. «Святая святым». И хор поет: «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». Вот святым является только Господь. А мы можем быть подражателями святости, но вполне никогда, будучи человеками, мы никогда не станем святыми в полном смысле этого слова. То есть святость – это понятие такое относительное. Да, безусловно, люди праведной жизни и святой жизни, мы говорим, да, вот это человек святой жизни, это праведник. Да, но, тем не менее, эти праведники отягчены какими-то разными грехами, не такими, как мы. Но они также отягчены. Иногда и раздражаются. Я видел, как один великий старец, он, может быть, это раздражение такой более бесстрастный характер носило, чем, допустим, у меня или чем у других людей. Да. Вот. Но, тем не менее, он с раздражением, я помню, отвечал: старец, чудотворец, молитвенник, прозорливец, отвечал какой-то посетительнице на какой-то ее неуместный вопрос. Да, так что свят только один Господь, и мы это повторяем вместе с хором, что только Господь един, Господь свят. Ну и после вот этого возгласа тело Христово, Агнец, дробится на четыре части. И одна из частей одна из частей погружается в кровь Господню. Другую часть – это часть, где написано «Иисус», а другая часть – «Христос». Причащаются священнослужители в алтаре этой частью тела Господня. Хотя все равно, какой частью надо причащаться. Но это можно причащаться, но традиционно вот таким образом происходит. Да, и когда, видите, какие замечательные слова, диакон говорит: «Разрови, владыка святый, хлеб после святая святым». И священник разрывая этот агнец на четыре части, говорит: раздробляется и разделяется агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда едомый и никогда же иждиваемый, но причащающимся освящая». Видите, да, такие замечательные слова произносят священником.
Как жалко, что мы этого не видим, батюшка.
Да, да.
Нет, правда, вот мы иногда очень, бывает иногда вот очень жаль, но очень хочется проникнуть туда, в алтарь, и что же там происходит.
Да, вот когда мы с вами снова будем повторять цикл этих передач, нужно будет обязательно снять камеры, что происходит во время божественной литургии. Да, и священник, когда раздробляет и погружает в кровь Господню частицу со словами «Иисус», где написано «Иисус», он, погружая эту частицу, говорит: «Исполнение Духа Святого». То есть и кровь, и тело насыщено, ну, я так очень примитивно, конечно, говорю, преизобильно полнотой Духа Святого. И этим самым тоже этот возглас говорит о том, что в этом таинстве участвует вся Пресвятая Троица. И Господь Иисус Христос, который ради нас распинается каждый день во время Божественной Литургии. И Бог Отец, пославший Своего Сына на эти страдания для того, чтобы Он искупил первородный грех человеческий, Он тоже соприсутствует в это время, во время Божественной Литургии. И Дух Святой, благодатью которого животворятся эти тайны, и благодатью которого хлеб становится телом Господним, а вино становится кровью Господней. Вот погружается эта частица и вливается потом теплота в чашу. Потому что, ну, во-первых, кровь, она, безусловно, имеет не низкую температуру. И с другой стороны, это говорит нам о том, что человек состоит, и Господь так же, как и тело его, состояло не только из крови, но и из воды тоже. И священники после этого, когда дробятся уже эти три части или четыре части, наполовину одна из частей, меньше становится, потому что верхняя часть агнца со словом «Иисус», как я уже сказал, погружается в кровь Господню. Дробится. В первую очередь та часть, где написано «Христос», который преподносится всем священнослужителям в алтаре причащающимся. Я вообще счастлив, что имею эту возможность, когда бываю на Божественной Литургии, причащаться святых христовых тайн. И все священники, служащие у нас, тоже стараются всегда, если даже не служат божественной литургии, но бывают на божественной литургии, обязательно причаститься святых христовых тайн. Причащаемся святых христовых тайн. Ну и, конечно, читается та молитва, которую слышат все верующие люди перед причастием, когда священник выходит с чашей телом и кровью Господней для того, чтобы причащать народ Божий. Это молитва святого святителя Иоанна Златоуста. Да, замечательная молитва, очень глубокая молитва по своему содержанию. Но я хочу ее повторить. «Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешный спасти». Видите, вот в нескольких словах говорится о сути подвига Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который пришел спасти мир, который пришел искупить первородный грех человеческий. И не только Он сказал, что Он есть путь и истина и жизнь, и что только через Него мы можем стяжать Царствие Божие. От них же первый есть ас. То есть каждый человек, он должен смотреть не на другого человека, страстного, ведущего, может быть, не совсем христианский образ жизни, а порой вообще не христианский образ жизни. Не осуждать его, этого человека, которого видит причащающийся во грехах всех или отчасти. Вообще мы можем понять только частично грех человеческий, увидеть этот грех. Поэтому Господь Иисус Христос и говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не видишь. То есть мы можем увидеть какие-то страсти человеческие в таком раздробленном, так скажем, виде, частично. А полноту тех страстей, которыми человек обладает, мы не можем познать и увидеть. Мы можем только в себе это увидеть. И каждый внимательный человек, ведущий внимательный образ жизни, погружая свои очи вовнутрь своей души, видит, насколько он греховен. И вот это осознание того, что от них же первый есть ас, от грешников, да? Что я первый грешник на земле. Если это не связано с таким оголтелым самоуничижением, а связано с видением того, что происходит в его жизни, в человеческой жизни, то вот мы должны преисполняться вот этими чувствами, что я самый грешный человек. А когда я буду говорить и свидетельствовать о себе, что я самый грешный человек, безусловно, я не буду обращать уже внимания ни на кого другого. Я буду озабочен только тем, как бы мне избавиться от страстей. Я понимаю, что только с помощью Божией, только с обращением к Нему молитвенным. Воля человеческая настолько мелка, настолько слаба, что она не может преодолеть многие страсти в человеке. Человек, обладая этой волей, мы говорим, о, этот человек обладает силой воли. А смотришь, он курит и не может бросить курить.
Да.
А смотришь, он пьет и не может оторваться от пьянства. Он блудит и не может оторваться от блуда. Это самая такая острая страсть в человеческом теле и в человеческой жизни присутствующая. И многое другое. Да, а в себе мы этот грех можем во всей полноте познать. Вот. Так что, видите, несколько слов. И я думаю, что в следующий раз мы вернемся к этой молитве и остановим на ней свое внимание.
Спасибо, спасибо, отец Владимир. Время летит, программа всегда так быстро. Я, честно говоря, даже иногда не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что наши операторы сузивают нам 26 минут, но, увы, вот настолько программа, конечно, интересна. Спасибо вам большое. Машка, и до следующей встречи.
Спасибо. Храни вас всех, Господь.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я вам хотела бы напомнить, что сегодняшнюю передачу протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией, что в Средних Садовниках города Москвы, продолжал говорить о божественной литургии. Ну, а я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего вам доброго.